Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Юрьевич Соин, писатель, публицист, общественный деятель, политолог и ветеран спецслужб. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте.
И второй наш сегодняшний гость Андрей Вячеславович Широков, экономист, член Торгово-промышленной палаты России. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор продолжает цикл бесед о так называемой специальной военной операции. Ну, про ход, про военные аспекты мы много довольно уже говорили. Хотелось бы сегодня поговорить о том, куда покатит колесница истории, как будут развиваться события, возможные последствия тех санкций, которые уже объявлены России и многим, так сказать, нашим частным лицам, чиновникам. Да, и, конечно, самое главное, вот тема, с которой мы сегодня начнем, это Россия в кольце фронтов. Собственно, эта ситуация, она не редкость для нас. Очень часто наша страна находится во враждебном окружении, находилась во враждебном окружении. Но как-то мы с Божьей помощью выходили из всех этих непростых ситуаций. Дмитрий Соин, он воевал в первую кампанию еще в начале 90-х в Приднестровье. Очень хорошо все помнит. Дмитрий, если бы Россия тогда не ответила адекватно, что бы тогда было, на твой взгляд? И вот правильно то, что сегодня происходит, потому что, ну, столько времени, 8 лет убивали русских людей в Донбассе, 14 тысяч мирных граждан, несколько тысяч военных погибло, существует аллея памяти, вот, ну, там 250 детей, посчитали, погибло под обстрелами, бомбежками, там около 100, значит, стоит маленьких памятников. 90, по-моему, детей, там они нашли фотографии. Вот надо отвечать. И почему все-таки не отвечали? Вот меня во всей этой истории раздражает только одно. Почему не ответили раньше? Могли раньше ответить?
Вот хороший пример с Приднестровьем. Почему? Потому что на волне национализма, русофобии в Молдавии, по сути, на тот момент готовился геноцид русских, русскоязычных. И уникальные были даже лозунги у молдавских националистов, там, например, «Русских за Днестр, евреев в Днестр», «Чемодан, вокзал, Россия», они это скандировали, там, «Варбяска, либо молдавиняска», говорим только на молдавском.
И убивали, кстати, были случаи убийств.
Были случаи убийств прямо на улице Кишинева, да, молодой человек, говоривший на русском, был забит до смерти, и таких случаев было немало. И, конечно, они отмобилизовали русскоязычное, по сути, советское население Приднестровья на борьбу с этим всем. Стала формироваться республика. В Молдове тем временем параллельно нарастал молдавский дефис румынский национализм. И все это вылилось в то, что начались первые боестолкновения. И ведь тоже могло бы быть так, что этот конфликт затянулся бы на месяцы, а может быть и на годы. Потери были очень великие. То есть для Приднестровья там, с населением чуть больше полумиллиона на тот момент, мы только убитыми потеряли тысячу, около тысячи убитых у нас было, тысячи раненых. Молдова тоже потеряла, у нее потери были больше, около 4000 убитых. Но мгновенное, эффективное, жесткое вмешательство России тогда предотвратило разгром полный города Бендеры, где уже шли бои. Нам предотвратило нападение на Тирасполь, на Рыбницу, на целый ряд других населенных пунктов, где могли бы быть сотни и тысячи жертв, как это сейчас происходит на Донбассе. Происходило. И все это стало охватывать все новые и новые территории Украины.
А Лебедь, как ты оцениваешь роли личности в истории? Два слова скажи. Считается, что он, в общем, там жесткость проявил, да, в тот момент?
Лебедь проявил санкционированную жесткость, я считаю, я даже в этом уверен. Он проявил санкционированную жесткость, но, несомненно, его заслуга в этом тоже есть. Лебедь прилетел с конкретной санкцией из Москвы. Если бы он сам по себе, как генерал, проявлял бы там жесткость, он бы слетел просто с должности и пошел бы под трибунал. Но объективно именно политическое руководство России на тот момент приняло, военно-политическое руководство приняло такое решение, оно было исполнено. По вооруженным силам Молдовы было нанесено два мощных удара, которые показали им их место настоящее, как сказать, в текущем моменте, и они тут же подписали мирное соглашение. Были созданы миротворческие силы, где ключевую роль играла Россия и продолжает играть. И вот с 92 года по 2022 год, слава богу, кровь не лилась. И вот к вопросу вашему я хочу сказать так, что да, Может быть, в 2014 году сама Россия еще не была готова к тому, что она сделала когда-то в Приднестровье, к нанесению жесткого удара, который бы сразу повалил на лопатки вот этот нелегитимный, по сути, фашистский режим в Киеве. Может быть, она просто не была готова. Но если это не было сделано тогда, то через 8 лет, уже когда хунта укрепилась, когда укрепилась их армия, когда националистическая пропаганда захватила сотни тысяч, а может и миллионы украинцев, это приходится делать, и это нелегко.
У меня вопрос к Андрею Широкову. Ну, мы видим, что идет, так сказать, гибридная война. Дай бог, чтобы она не переросла в ядерные какие-то проявления. Там ТЯО существует, тактические ядерные виды вооружения. И есть эксперты и у нас, и на Западе, которые, в общем, говорят, что применение вот этих вот зарядов возможно. Мне кажется, ничем хорошим это кончиться не может. Но часть гибридной войны — это, конечно, санкции, это, конечно, экономика. То есть нас втягивают в целый ряд конфликтов. Но мы еще вернемся не только про Приднестровье. Сегодня будем говорить, с тем, чтобы подорвать нашу экономику, с тем, чтобы, ну, как вот война в Афганистане в свое время сильно ударила по экономике Советского Союза. Собственно, одна из причин крушения СССР, я считаю, это именно Афганистан, вот эти 10 лет. Вот на ваш взгляд, что может произойти в том случае, если вот эта вот кампания затянется на годы? Вот, к сожалению, есть целый ряд экспертов, которые нам предрекают длительный период вот этой вот специальной военной операции. Потому что одно дело война, когда там задействовано, там миллион человек введено, а другое дело спецоперация, где, в общем, по подсчетам экспертов, по-моему, 130 тысяч всего действует. И народная милиция, там и ополченцы, и спецназ, и ЧВК, и армия, и так далее. Для огромной страны, как Украина, это очень немного. И мы видим, что даже вот освобождение вот этих двух республик, ну, до сих пор оно не закончилось.
Понимаете, рассуждать о сегодняшнем моменте в историческом отношении бывших стран СНГ, в том числе и Украины, нельзя в отрыве от 91-го года. То, что произошло в нашей стране, когда довольно долго большие-большие деньги, огромные-огромные-огромные деньги, значит, определенная система, скажем так, и тогда еще недружественных стран по отношению к Советскому Союзу, проводили определенную политику, и все свершилось в 91-м году, когда мы стали переходить с вами из одной формации в другую, когда развалился Советский Союз, когда мировое сообщество восприняло и приняло определенные границы, значит, государств, которые сложились с распадом Советского Союза, 15-ти, причем ведь никаких шагов классических, которые должны были предпринимать те люди, которые были у власти в 90-х годах, я имею в виду по отношению к Шушкевичу, Кравчуку и Ельцину, принято не было. Значит, и потом в Алма-Ате все собрались, дружно в круглом зале пустили по кругу некую бумажку, под которой расписались первые секретари ЦК Союзных Республик. Они тогда были и председатели Верховных Советов, так что все было совмещено под копирку к Советскому Союзу. К модели управления Советского Союза было как бы приведено в однообразие. И тогда произошел развал Советского Союза, который мировое сообщество, мировой миропорядок как бы утвердил, затвердил и сказал, что вот да, теперь будут государства такие вот суверенные существовать. Причем определенное время было дано всем гражданам стран СНГ, давайте сделаем так, тогда было создано уже вот этот союз бывших союзных государств в СНГ, они сложились, союз независимых государств. Причем под них был еще мощнейший банк создан, в котором они как бы раскручивали все деньги и брали кредиты на Западе для своего дальнейшего развития. Туда надо заглядывать. Это истоки, начало. И всем гражданам бывшего Советского Союза давалось, если мне память не изменяет, Дмитрий, наверное, меня поправит, 2 или 3 года для того, чтобы определиться, где вы хотите жить. Да? На территории России, на территории Узбекистана, на территории Украины, ну и так далее. Буду перечислять все бывшие союзные республики. По-моему, да, 2 или 3 года.
Пока действовали еще советские паспорта.
Советские паспорта действовали.
Они довольно долго ведь имели хождение.
Хождение долго. Да, кстати говоря, многие их и сохранили по жизни, как память уже о Советском Союзе. Вот туда надо заглядывать, понимаете? Ведь процесс наш вот этих вот исторических конфликтных ситуаций, он создавался уже в 91-м году, то, что произошло потом.
Просто все затормозилось, заморозилось и выстрелило значительно
позже.
Конечно,
и выстрелило уже сегодня.
Через 30 лет.
Да. У вас выстрелило там в Молдавии, да, ну я так назову, как бывшая союзная республика. Это выстрелило потом у нас в Средней Азии, да, во многих наших бывших республиках.
На Кавказе.
На Кавказе это выстрелило, понимаете, везде вот это вот...
То есть
вот
отложенные конфликты.
Отложенные конфликты, причем конфликты, построенные не только на территориальной претензии к друг другу, но и на национальных вопросах. Посмотрите, мы на Украине защищаем русский язык, русских. Мы защищаем в Молдавии русский язык, русских. Да, вот я сегодня многих задаю вопрос, а какая цель? А цель сохранить наши славянские государства, значит, русский язык, значит, чтобы по-русски мы говорили и так далее. В Крыму эти же вопросы задаю. Мне точно та же отвечает. Все через русский язык, русскую нацию, которую мы хотим защитить. Хотя, если так вот рассуждать по-хорошему, русские, живущие в Америке с американским гражданством, они остаются русскими, но они и американцы. Если брать даже Украину, русские, проживающие на Украине, они по-хорошему граждане Украины, но они русские. Евреи, проживающие в России, значит, они евреи, но они граждане России. Ну и так далее. Поэтому здесь тоже очень много вопросов, но, увы, ответ на них находится уже в таких жестких условиях в отношениях между нашими государствами.
Ну, давайте к вопросу все-таки вернемся.
Я возвращаюсь к экономике, я иду. Понимаете, вот все это было заложено в 90-х годах. Потом в 95-м году происходит так называемая бескровная революция в России, как это подает Гаврил Харитонович Попов со своей вот этой командой, которая с ним работала.
Цветная революция, да?
Они ее называют бескровной революцией. Я присутствовал на заседании Международного государственного университета, который как бы Попов с Лужковым и Горбачевым и Ельцином и американскими президентами когда-то создали, на Ленинградском проспекте находится. Я там даже деканом факультета работал, управление крупными городами, поэтому я и присутствовал на как бы до этой встречи. И когда они собирались и рассуждали, что в 90-х годах они провели в России бескровную революцию. Ну, там погибло, по-моему, 2 или 3 человека, да, которых исторически хотели вообще по жизни вести, это места эти оставлять все время в красном цвете, показывая, значит...
По-моему, трое. Комарь, Усов.
Я не буду их вспоминать, я только помню места, но там, как всегда, черный асфальт на сегодняшний день, никто уже эти места не помнит. И вообще, если людей сегодня спросить, они вообще не помнят те фамилии, которые вы называете, и вообще те события, когда происходили. Как бы история развития государства двинулась дальше, прошло 30 лет, и это никто широко не пропагандирует, не рассказывает, поэтому уже это все в небытие ушло. И тогда были заложены многие и экономически отрицательные ситуации для развития современной России, да и всех стран СНГ. Тогда уже были заложены, понимаете?
То есть корни вот этого всего сегодняшнего конфликта,
это
они лежат
года, в 90-х годах. И вспомните, тогда приходит правительство Гайдара. Что говорит Гайдар? Гайдар говорит, а что, у нас будут деньги, мы все остальное купим. Такая философия была в развитии экономики.
Будем, понимаете, торговать энергоносителями и жить.
Неважно, будут деньги... Остальное купим, да? И вот этот процесс «остальное купим», он начал опускать российскую экономику все ниже, ниже и ниже. Нам обещали, даже уже за последние 20 лет мы слышали обещание, что ВВП у нас должно в 2 раза вырасти, мы его должны до 10% в год довести, там 4 было, да, давайте 8%. Это все не выполнено. Нам обещали создать 1 миллион новых современных рабочих мест, это не выполнено. И так далее, и так далее. Понимаете, это все вот те исторические корни развития, они дают сегодня все отрицательные эффекты, которые мы имеем. Но посмотрите, мы потеряли полностью экономику группы А. Вот когда с молодежью начинаешь разговаривать и говоришь, экономика группы А в России отсутствует. Мне говорят, а что это такое? Ну, мы-то с вами люди того поколения, когда нам читали политэкономию, философию и так далее, и рассказывали, что есть производство средств производства, а есть уже производство товаров с помощью средств производства, это экономика группы Б. Мы это все знаем.
Станки надо производить, из которых все остальное будет
произведено.
Да,
вы правильно говорите, да. Но мы-то на сегодняшний день, это по официальной, открытой статистике, 95% станков, механизмов и технологических линий в Россию завозили. Завозили. Как я открыто говорю, мы суверенитет в производстве, средств производства, мы потеряли за 20 лет. Хотя мы когда-то были одной из ведущих, если брать Советский Союз, стран, машиностроение. У нас было развито великолепно.
С числовым программным
управлением. С числовым управлением. Завод Орджоникидзе, завод Красный Пролетарий. Я вот эти помню, я даже по Москве, да, я называю московские предприятия. А по России-то тоже таких много предприятий было. Причем они были грамотно разбросаны. Они чаще всего производили средства производства там, где максимально надо было. Где металлургии, там металлургические были научно-исследовательские институты и производственные предприятия, которые создавали некие технологии и создавали средства производства для соответствующих. Где сельское хозяйство было развито, туда относили как бы все, что связано с сельским хозяйством. Ну и так далее я могу продолжать. Да, нефтянка к нефтянке как бы была приближена. Мы потеряли, мы все это стали завозить. И мы сегодня, когда пошли отстаивать, ну, скажем так, интересы не только свои, но и интересы тех территорий, которые попросили нам помочь отстоять их интересы, защитить их интересы, мы получили огромное вот это недружественное отношение к нам с точки зрения санкций, с точки зрения экономического процесса. Мы получили это в том, что банковский сектор сильно очень ограничили, да, это финансы, это инвестиции. Мы получили и получим сегодня очень много проблем, связанных с запасными частями для средств производства, ну и не только средств производства, для авиации.
Для всего на самом деле.
Для всего на самом деле, потому что зависимость очень большая, ну 95%.
Компьютеры, опять же, все эти программные
вот
обеспечения.
Вот это все, все в
зависимости. Чубайс должен был за эти годы все это поднять. Тарь Чубайс где сейчас проживает? В Лондоне, получил там рыцарский, по-моему, титул, прекрасно себя чувствует.
Но он же выполнил,
а мы себя не очень хорошо
он же свою задачу 90-х выполнил, понимаете?
Да, он завалил эту работу и отчалил в другую страну.
И отчалил в другую страну. Поэтому, когда мы сегодня говорим об экономике, об отрицательных тенденциях, а экономисты многие нам предрекают минус 10% ВВП, это вообще очень страшный показатель. Значит, когда нам предрекают миллионную безработицу, кстати говоря, она начинает потихонечку шагать, даже я вот в своем близком окружении людей, которые со мной не каждый день общаются, но, как говорится, которые ко мне имеют доступ, они уже многие без работы остались, потому что закрываются компании, закрываются промышленные предприятия, я имею в виду компании всякие сервисные, назовем таким образом.
Хорошо, я так думаю, мы эту тему продолжим.
Я думаю, мы сейчас разовьем ее дальше через вопросы.
Да, мы ее разовьем дальше,
но исторически вот так. Я не знаю, Дмитрий согласен со мной или нет, но я думаю, что все-таки истоки начинаются оттуда.
Дим, у меня такой вопрос. Все-таки вот экономика в таком обвале была. Тем не менее, 18-й год, все помнят выступление Путина перед, так сказать, федеральным собранием, где он проанонсировал новые виды вооружений. Некоторые уже поступили, так сказать, войска. Количество я не знаю, наверное, не так много, но, тем не менее, есть продвинутые виды вооружений, которых нет у других стран. Есть гиперзвуковое оружие, вот «Сармат» недавно, да, такая нашумевшая история, полученная. «Пересвет», вот это лазерное оружие из разряда фантастики, можно сказать. Ну, где мы про лазеры
читали?
Все это
страшно. Все
да,
это
все это страшно, но,
людей.
Тем не менее, без всего этого нашей страны, возможно, уже бы не было на карте мира. Слава богу, что это есть. Вот в какой степени все это существует, достаточное ли количество всего этого, вот калибров этих, которые применяются иногда для уничтожения каких-то складов или центров управления где-то. Вот, и вопрос мой, который мучает и меня, и многих людей. Долгая кампания. Мы потянем или не потянем? Или мы вынуждены будем все-таки идти на похабный вот этот вот мир, Брест-Литовск-2 или там Брест-Литовск-3, наверное, уже. И что будет происходить тогда в этом случае с нами, с нашей страной, если мы все-таки, так сказать, изображая определенную дулю в кармане, все будем вести переговоры с руководством Украины и других заинтересованных сторон. Или раздел, возможно, тоже о разделе разговоры. Там поляки мечтают о западных областях опять их себе вернуть. Какой твой, в общем, прогноз? И какая ситуация с вооружениями?
Касаясь вооружений, я думаю, что, конечно же, реальная информация располагает политическое руководство и военное руководство страны. С точки зрения информационной подачи, информационного поля, мы, по сути, бросили вызов западному миру, просто даже обозначив наличие этого вооружения, продемонстрировав испытание этого вооружения.
Волна пошла огромная.
Волна пошла огромная, да. И здесь, ну, как бы на каждое действие есть равное ему противодействие. На Западе сейчас тоже в обе лопатки создают какие-то аналоги, создают оружие, которое может нейтрализовать наше оружие. Но все понимают, что Россия с зубами и кулаками, она за себя постоит. Говорить, сколько этого оружия, ну, я не думаю, что кто-то вообще может сказать какие-то реальные вещи, они засекречены.
Открытых источников
да.
нету.
Оно
применяется уже.
Да, оно применяется, и Россия стала, на мой взгляд, лидером военных технологий.
Вначале в Сирии применили, а сейчас вот те же калибры.
Да, калибры на Украине, там «Искандеры», калибры, различные другие виды техники. Для того, чтобы определить, насколько нас хватит, насколько хватит, условно говоря,
это же все дорого просто.
Запасов, ответ на этот вопрос зависит от скорости и методов перевода значительной части нашей экономики на военные рельсы.
То есть Государственный комитет обороны должен возникнуть,
но, по сути,
которого пока нет.
По сути, да. Почему? Потому что с нами все активнее борются ведущие экономики мира. Как бы мы ни говорили, что там США загнивает, Европа вот-вот умрет, еще что-то, это на сегодняшний день ведущие экономики мира. Когда анализировался процесс подводной войны в Атлантике во Вторую мировую войну, одна из причин, почему немцы потерпели итоговое поражение, была в том, что на каждый потопленный американский корабль американцы производили 5 новых. По большому счету, борьба Германии была бессмысленной против экономики США. Если мы сумеем создать какой-то аналог Комитета обороны или какой-то аналог, ну, ведомства, которое конкретно будет заниматься перестройкой промышленности на военные рельсы, то у нас есть хороший шанс. Если мы этого не сделаем, война на изнурение против нас, ведущей западной экономики, она, конечно, будет очень тяжелой. Вывод какой? При любых сценариях у России нет иного, кроме как добиться победы. Победа может быть большой, средней, малой, но это должна быть победа. Иначе разрушительные процессы, которые запущены Западом на Украине, они перекинутся на территорию Российской Федерации. Идеологи укронацизма, они прямо заявляют о том, что они попрут сюда, что будет дестабилизирована Россия, что война будет перенесена на территорию Российской Федерации. А не допустить это можно.
Но
только...
обстрелы, пардон, уже 5 областей обстреливаются.
Но это,
да.
Но это
уже гибнут люди на нашей территории.
Но при этом это детский лепет по сравнению с тем, что может быть, если мы каким-то образом продемонстрируем военную слабость. Поэтому здесь безвыходное положение. Касаясь экономики, вот мы, вот коллега говорил, ведь сейчас обозначены знаково-символические проблемы. Допустим, Матвиенко сказала, что у нас не производятся даже гвозди свои. Я знаю производителей, которые говорят, вот все домкраты, которые в России, они тоже импортируются. Это не наше производство. Да, нефть в обмен на продовольствие, как это была программа для Ирака, у нас была программа, значит, нефть в обмен на предметы роскоши, нефть в обмен на какие-то тряпки, шмотки, лакшери, автомобили. Вот за счет чего жила вот эта верхушка компрадорская российская? Продажа нефти и газа и купание в роскоши. А все остальные, как обслуга, были где-то в нищете. Сейчас, когда Путин, когда руководство России, по сути, весь народ бросил вызов однополярному миру, это очень болезненная история. Вот мы были встроены в мировую экономику как сырьевой придаток. И в 90-е годы мы официально согласились, да, мы сырьевой придаток. Сегодня мы говорим, нет, мы не хотим быть сырьевым придатком, мы хотим быть центром силы, мы за многополярный мир. И вот вытаскивание нас из однополярного мира, оно действительно очень болезненно. Они говорят, нам мы введем санкции по энергетическому сектору. Вот за счет чего вы будете жить? Если промышленники, предприниматели, руководство страны, правительство найдут ответ на этот, то да, Россия снова получит статус сверхдержавы, как это был Советский Союз, когда существовал СССР, страны СЭВ, Варшавский договор, были страны неприсоединения, которые больше тяготели к нам, чем к Западу. По сути, мир действительно был разделен на две части тогда, он был двуполярный. Сейчас битва на Украине — это на самом деле битва за многополярность.
Это не да, это за и проявление язык. Массы проблем множества. Я хотел, чтобы Андрей присоединился к нашему разговору. Андрей, скажите, ну вот Россия — это колония сегодня или полуколония? И как выйти все-таки из этой колониальной полуколониальной зависимости?
Ну, если слушать Федорова с нодом его, да, то мы колония. Да.
Остаемся колонией.
Я помню один раз на передаче «Пусть говорят», рядом со мной стоял Женя Федоров. Он тогда был даже, по-моему, председателем комитета по экономике Государственной Думы Российской Федерации. И он такую фразу сказал: «Мы ежегодно платим огромную дань Соединенным Штатам», и начал там продолжать: «Мы колония Америки» и так далее. «Мы должны выходить из этого». Посмотрите его газеты. Это движение возглавляет Владимир Владимирович Путин, движение освобождение России от колониального ига и так далее. Я тогда даже поморщился, от него отодвился, говорю: «Жень, ты что несешь-то?» И вы мне тут такой вопрос задаете: а мы колония? Я думаю, что мы не колония. Я думаю, что мы самостоятельное, суверенное государство со своей экономикой. Мы зависимы очень, как мы только что с вами говорили, и я, и Дмитрий.
То есть мы полуколония. Доллар трепетно относимся к евро.
Видите, с долларом,
торгуем исключительно
с долларом
западом.
И евро мы сейчас хитро поступили, видите. Мы его там опустили почти до 64 копеек. Да, я вспомню Советский Союз, сколько стоил доллар.
Когда за счет одного указа, по сути писал, дела, да?
Не за одного указа, а определенной хитрости, скажем так, финансового характера.
Солдатской смекалки, да?
Ну, назовем это, да, по-суворовски, солдатской смекалки. Но вместе с тем, ведь население Российской Федерации стоимость доллара не должна интересовать. Доллар для населения только тогда, когда он выезжает за границу отдыхать или в какую-то там командировку, если кто-то едет. А также мы живем в рублевой зоне, мы получаем
зарплату. Так может запретить хождение вот этих иностранных денег, враждебных
государств? Ну, давайте скажем так, их практически уже запретили. Только другими экономическими методами. Практически вы сегодня доллары не купите в России как физическое лицо. Это довольно сложно уже сделать. Юридические лица ограничены, банки ограничены сегодня в долларовой системе. Но это же и минусы огромные. Ведь, с одной стороны, ограничив стоимость доллара, мы заморозили все те инвестиции, которые в Россию были вложены западными компаниями, которые они как бы вытащить теперь отсюда не могут, и мы как бы сохранили этот баланс финансовый, ну, назовем его так. Если бы сегодня была бы открытая система доллара, то инвестиции просто уехали бы все из Российской Федерации, их бы просто вытащили. Там их просто на Западе сейчас списали, как те средства, которые вытащить из России невозможно. Но при этом они заморозили там 300 миллиардов, или точнее из 600 миллиардов, которые там находятся.
По-моему, даже больше.
Нет, заморозили 300, которые не заморозили, оставшиеся там 100, по-моему, это в китайских деньгах находятся, и 200, скажем так, размыто по миру, то есть сумма 600 получается. Но они там 300, и они сегодня к этим, так как они живут в правовом обществе, поэтому они все движения, которые делают, они обычно все это обличают нормативными актами, то есть они культурно с точки зрения воровства сегодня живут по отношению к нам.
Грабят, но прописывая это
культурно, да. Назовем так, это культурно, я это называю аккуратно. И сегодня они принимают довольно интересные решения для себя, отрицательные для нас с точки зрения вывести нас на технический дефолт. Таким образом, они дотронутся до тех средств, которые они заморозили официально, до того имущества, которое существует, российское за рубежом, они официально дотронутся, потому что надо будет покрывать те убытки, а мы, если мне память не изменяет, миллиард долларов должны еще заплатить до конца года по евробондам, еврооблигации, мы должны заплатить, то есть эти проценты. И это, конечно, будет много вопросов. Мы говорим, мы заплатим в рублях. Они говорят, а нам ваши рубли не нужны. Вы у нас все это размещали в валюте, инвестиционные вещи. Очередной виток экономической-финансовой борьбы против Российской Федерации.
Не очень хорошо, конечно, но...
Ничего хорошего.
Ничего хорошего нет, но будем как-то выходить из этой ситуации с Божьей помощью и благодаря умным экономистам, который, несомненно, есть, патриотически настроенным. Дмитрий, вопрос такой. Ну вот вроде воюем, с Западом-то воюем, а деньги там, эти проценты, при всем при том, регулярно переводим американцам. Это что такое? Это глупость или измена?
Это реалии глобальной экономики. Мы-то воевать начали, а из глобальной экономики мы не вышли.
В которую нас
что
писали.
Мы, да, в получается, что мы с соседом, значит, вот, допустим, в коммуналке конфликт, подрались, а потом, значит, соседу плохо, у него голова с похмелья трещит. Мы пришли, ему там дали 3 рубля на водку, надо вот вроде как помочь, человек страдает.
Но я другой пример приведу. Политическое руководство Украины воет на Луну, рвет волосы на голове по поводу того, что тот же Запад переводит нам ежедневно миллиарды долларов и евро за поставляемый туда газ и нефть.
200. Я даже сумму нажал.
Да. 200 миллиардов. То есть не только мы Западу даем, но Запад нам по-прежнему дает. Я считаю, что разрыв глобальной экономики будет очень болезненный. Он займет не один месяц, а может даже не один год. Процесс запущен. И он не может быть простым. Да, мы платим им по облигациям, мы платим им по каким-то своим обязательствам. Ведь никто не мешал нам, например, взять и волевым решением неожиданно для них просто перекрыть все краны с нефтью и газом. Особенно, когда был еще февраль-март месяц. Да, просто взяли и перекрыли. И сказали, раз вы поставляете оружие на Украину, мы не будем поставлять нефть и газ. Но мы же этого не сделали, хотя это бы повалило бы их просто на бок. Это был бы коллапс, который бы развалил, может быть, даже Евросоюз. Почему мы этого не сделали? А потому что есть договора, а потому что должна поступать валюта, которая здесь ограничивается вхождение, но за которую мы все покупаем в мире. И это сложнейшая ситуация, когда, ну, вспоминали Советский Союз, но даже Советский Союз был на самом деле полуколониальной державой, об этом мало кто говорит, но Советский Союз никогда не выпадал из мировой экономики, он всегда был частью мировой экономики, и мы были частью Бреттон-Вудской системы, и мы, когда цена на нефть в долларах упала, мы тогда стали валиться на бок, но наряду с ситуацией в Афганистане. Да, за доллары мы покупали зерно, за доллары мы покупали трубы, за доллары мы покупали все.
И продукты питания, кстати, покупали. Сейчас мы их производим и продаем, и великолепный урожай в этом году обещан. Хлеб мы будем заваливать своим хлебом мировые рынки. В конце существования СССР этого же не было.
Знаете, я вам что скажу? Ну, такой маленький секрет специально для православной аудитории. Дело в том, что да, мы можем заваливать рынки своим продовольствием, но мы должны помнить, что значительная часть, если не большая часть семенного фонда, нам поставляется оттуда. Это Голландия, это другие европейские страны. Нам поставляются гибридные семена, которые плодоносны только один раз. Потом вот эту уже гибридную тыкву ты посадил, если ты выковырил оттуда семечки, они не вырастут или вырастут, но не дадут урожая. Очень много сложностей на самом деле.
То есть агрозависимость.
У нас и агрозависимость. Племенной баран у нас голландский. Ну, это до абсурда доходило, потому что вот коллега верно говорит, нефть в обмен на все. Газ в обмен на все. А зачем? У нас есть дыра. Из дыры данные нам Богом нефть и газ идут. Мы проложили трубы, мы их охраняем, взамен идут доллары.
Слушайте, это вот было специально сделано, вот это?
Да.
Или просто вот щелкнуло в голове, давайте
мы... Ну, если мы взяли бы сейчас понятие 1937 года, это было вредительство по отношению к нашему Советскому Союзу тогда и к России сегодня.
Да-да. Дело в том, что ведь Ельцин официально подписал капитуляцию. Ельцин официально гарантировал, что никогда Россия не восстановится как империя. Ельцин гарантировал публично на трибуне Конгресса и Сената США,
да, знаменитая съемка,
публично гарантировал, что никогда не будет допущено снова, что там Россия выступит против Запада. И он благодарил американцев за все, что они сделали. Соответственно, была в начале 90-х годов такими людьми, как Чубайс, Березовский там, и все остальные, там не счесть, вот эта семибанкирщина.
Еще Горбачева, не забывайте его роль,
еще при Горбачеве,
самую большую, да.
Была сформирована уникальная система, которая позволяла так называемому золотому миллиарду за бумагу под названием доллар, которая реально ничем не обеспечена, забирать отсюда то, что имеет ценность, то есть природные ресурсы, дерево, все что угодно.
Печатаем эти вот как бы ценные бумаги, ценности которых признаются разными странами, и получаем реальные ценности.
Да, я буквально одну фразу скажу.
Остап Бендер отдыхает.
Вчера вот в известном месте обсуждалась эта тема по поводу того, что американцы хотели создать гидродоллар, привязав его к воде, чтобы доллар по эквиваленту приравнивался к водным ресурсам. Но у нас реально есть выход в сложившейся ситуации. Если мы сделаем гидрорубль, если мы, обладая главными запасами мировыми пресной воды, привяжем рубль не к доллару, как мы вот сейчас бегаем и смотрим, какой курс рубля и доллара. И у нас гигантские, это же 1/8 часть земного шара, это земельные ресурсы. Если привязать рубль к ресурсам Российской Федерации, мы станем в этот момент сверхдержавой. Даже не благодаря калибрам, сарматам и так далее, это просто военное подкрепление. Вопрос в создании финансово-экономической системы, которая привязана к тем ресурсам, которые мы получили.
У меня вопрос, мы реально можем поднять экономику? Вот эта вот спецоперация, она может подтолкнуть нашу власть к принятию правильных решений? Что это должно быть за решение для того, чтобы экономика опять стала крутиться? Ну, я вот Екатерину II вспоминаю. Когда нужно было построить, значит, поднимать экономику, она издала один указ, согласно которому... Просто написала, кто строит заводы, на 5 лет освобождается.
Давайте так, времена Екатерины и времена современной России, современного мира совершенно разные. Поучиться можно, бумага, она терпит чего угодно. Я завтра вам напишу на бумаге любой указ, любой приказ, подпишу его. Но, увы, под него нужны материальные вещи, нужны кадры, нужны умы, которые вы подготовили через эти кадровые системы. Да, сегодня мы заявили, что мы наконец-то дошли до того, что надо выйти из Болонской системы, которая довольно резко опустила образование в Российской Федерации.
Не то слово
Федерации.
Как, я вот с молодежью общаюсь там по работе на другом проекте, но люди не знают ничего. Ну, может, английский язык они еще знают.
Ну, так уж, что они ничего не знают, они просто узконаправленные специалисты становятся, если специалистами становятся такими. Это некая, в том числе, американская, европейская модель образования. Мы, конечно, потеряли, скажем так, институт инженеров, институт гуманитариев в том состоянии, в котором нам надо было бы сегодня иметь для развития вот этих вот экономических посылов, которые мы хотим на сегодняшний день. Да, сегодня мы, ну, отсталая страна в технологиях. Ну, надо правде в глаза смотреть. Ну, отсталая. И вывернуться из этой ситуации, я думаю, что можно, но это не один год и не одно десятилетие. Увы, это так. Посмотрите, автомобильной промышленности нет, авиационной промышленности нет, электронной промышленности нет. Сельское хозяйство, значит, вот коллега мой только что говорил о семенном фонде первичном.
Да-да,
значит,
это проблема
нет.
Огромная.
Машиностроение для сельского хозяйства отсутствует. Я же приезжаю в многие частные сельскохозяйственные предприятия. Один французский трактор в автоматическом режиме обрабатывает сотни гектар. Но этот французский трактор надо поддерживать, к нему нужны запчасти и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, проблем колоссальное количество. Да, когда мы имеем с вами нефть и газ, кстати говоря, и там проблемы.
Рентабельные запасы потихоньку
китайцы уходят от нас, они нам не дают соответствующих технологических, значит, решений и останавливают строительство многих заводов для сжиженного газа. Большая тема будет у нас.
Русский с китайцем, братья наверх.
Это, да, знаете, лозунги. А на самом деле с Китаем отношения очень сложные, потому что главная философия Китая – это поработить весь мир или захватить весь мир.
Экономически.
Да? Экономически, идеологически, через свою философию. Да. Но вместе с тем мы все время почему-то ищем там друга. Ведь если брать декабрьское восстание, вспомнить 1800 там какой-то год, то
1825-й.
Ну, я уж там не буду все года представлять, хотя это может быть в памяти.
Помним,
быть.
Помним.
Да, помним, помним, 25-й. Ведь нам всегда рассказывают о некотором новом подходе к построению государства российского во главе с царем, правда, но уже парламентская модель и так далее. А вообще в основе декабрьского восстания было не это. В основе была и главная идея, куда развиваться, в сторону Европы или в сторону Востока. Понимаете? Победила идея продолжения развития в сторону Европы. А сегодня, видите, Европа к нам недружественна, по всем пониманиям. Да, мы сегодня, коллега мой совершенно правильно говорит, мы сегодня не с Украиной воюем. Мы сегодня воюем с идеологией дальнейшего развития и миропостроения. Сегодня экономика Запада, она вошла в Украину против нас.
Хорошо, я хотел бы, чтобы Дмитрий все-таки высказался, закончил, высказал свое мнение. У меня простой вопрос. 41-й год, немцы ударили, нанесли вот этот вот неожиданный достаточно удар, передели нас там на неделю, и через 4 месяца стояли под Москвой, уничтожив огромное количество нашей техники, вооружений, пожгли самолеты на аэродромах, ну, западный фронт, юго-западный, и, значит, танки, орудия, все было потеряно, но гигантским напряжением сил Советский Союз смог это все преодолеть, наладив производство, там вывозили заводы на Урал, там в Сибирь ставили в открытом поле.
Ну, не совсем в открытом, понимаете, это мифология, что открытое поле было.
Да,
были уже подготовлены площадки еще в 1939 году.
Ну, это частности, да, я согласен, не в открытом поле. Дим, сегодня такое возможно, и что будет, если это мы не сделаем? Перестройки экономики, серьезные, глобальные перестройки. Без этого, мне кажется, ну, будут очень большие проблемы.
Я думаю, что сегодня мы, с одной стороны, в более сложном положении, чем тогда. Почему? Потому что тогда американский ленд-лиз все-таки позволил нам перепрыгнуть этап, когда предприятия ехали туда, в Сибирь, за Урал и так далее. Но, с другой стороны, в лучшем положении, потому что мы в этот раз нанесли удар на упреждение. У нас нет уничтоженных аэродромов, у нас, слава богу, нет уничтоженных крупных войсковых соединений, у нас нет территориальных потерь, и это создает для нас условия нарастить быстро, прямо быстро, ударными темпами, опираясь в том числе на высшие административные решения, военно-промышленный потенциал, военно-промышленный комплекс.
Который должен двинуть и остальную экономику.
Он потянет за собой, как локомотив, другую экономику. И здесь есть психологический момент. В то, что это возможно, должны поверить сами люди. Люди за время вот ельцинизма, за время вот этого господства либерального взгляда на экономику и на общество, люди разуверились в то, что это возможно в нашей стране. Многие просто...
Впали в грех уныния.
Вот когда люди в это поверят, предпринимательский слой в это поверит, техническая интеллигенция, все получится.
Хотел бы ремарочку маленькую сделать. Да. Понимаете, нельзя сравнивать 41-й год экономику с сегодняшней экономикой. Ну, во-первых, сегодняшний танк – это одно, а Т-34 – это совершенно другое. Это довольно примитивное по отношению к сегодняшнему Т-90 и к даже Т-70 вооружение танковое. Опять же, я говорю, на бумаге можно написать что угодно, но как это потом создать? Здесь предпосылок экономических, понимаете, мы к 41-му году подошли с заводами, мы подошли с технологиями, которые мы купили на Западе, привезли в Россию, здесь развивали и множили, скажем так. А сегодня много вопросов.
Ну, надо решать эти вопросы, надо работать, надо меньше, так сказать, действительно уходить в грех уныния, надо уповать на Господа Бога, что невозможно человеком, то возможно Творцу мира. И я надеюсь, что Господь все-таки поможет России, как уже не раз происходило в нашей истории. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Дмитрий Соин и Андрей Широков. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. Спасибо, всего доброго.
Всего хорошего.